Катапульта. 1. Сивка с зайцем припустили вперед, и когда мы подбежали, они были уже в машине. Но отец Венедикт велел: «Сивка, Гошка, домой, сидеть там тихо и ждать меня». «Ух», — сказали они. Сивка громко, а заяц одними губами. Но отец Венедикт насупил Дед Морозовские брови. «Всеволод, брысь!» И тот, сопя, полез из автомобиля. Безропотный зайчонок следом. А мы рванули на пристаня. Стремительно, с визгом колес на поворотах. Я сразу вспомнил, что когда-то отец Венедикт был в береговой охране. Мы с Петькой мотались на заднем сиденье. Чиж съеженный и цепко сидел рядом с отцом Венедиктом. Я видел черные нечесанные волосы, тонкую мальчишечью шею и плечо в прорехе. Шея и плечо были одного цвета с этой машиной. И чувствовалось, они закаменели. Мы мчались извилистыми проулками в объезд стеклянно-многоэтажного центра. Видимо, Чиж командовал. Наконец машина стала у развалившегося забора из пластиковых плит. Мы пролезли в дыру. Оказались на тропинке среди брошенных дырявых лодок и разбитых катеров. Репейники и белоцвет ребятам по плечи. «Скорее!» — нервно попросил я. Чиж оглянулся. Глаза черные, сумрачные и спокойные. «А зачем спешить?» — сказал он хрипловато. «Никуда теперь не уйдет».
«Сколько раз уходил?»
«А теперь не уйдет», — повторил Чиж. И неторопливо пошел впереди. Петька придержал меня за рукав. «Пит, оружие с тобой?» «Еще бы. Я не вынимал руку из кармана куртки, где лежал ПП. И качнул этой рукой. Здесь, мол».
«Это хорошо. Пит, стреляй сразу, полным напряжением, чтобы наверняка».
«А разве я должен стрелять?»
«А что же ты должен делать?» — изумился Петька.
«Сдать в полицию. Для следствия, для суда».
«Ох, Пит!»
— укорил меня Петька, словно младенца. Я оглянулся на отца Венедикта. Тот шуршал рясой в двух шагах позади нас. Спросил глазами: «Как мне быть? Что скажете вы?»
«Я священник, а не судья», — сказал он. «Решайте сами. Полос воплощения дьявола. И если вы сумеете уничтожить сатанинскую силу, это не грех, а благо».
Чиж, который шел впереди, вдруг посмотрел на нас. Видимо, слышал разговор. Спросил громко: «Но ведь он все же и человек тоже».
«В какой-то степени, к сожалению», — ответил отец Венедикт.
Петька на ходу попросил меня шепотом:
«Когда будешь стрелять, попроси ребят, чтобы ушли. Но Чижа не прогоняй».
«Почему?»
«Так, он должен убедиться».
«В чем?»
«В том, что можно стрелять в живого. Иногда».
«Зачем ему это?»
«Чтобы не ходить вот таким виноватым. Он застрелил одного недавно».
«Как?»
Я сбил шаг. Все тем же шепотом Петька объяснил:
«Одного гада. Из самодельного пистолета, вроде поджига. Потому что тот гад полез на Чижика».
«Как полез?»
Петька сбоку глянул на меня с угрюмой досадой.
«Не знаешь, что ли, как взрослые скоты лезут на мальчишек?»
«Вот тебе и пристаня», — подумал я. «Романтика вольной жизни».
«Петь, а к тебе никто не приставал?»
«У нас у всех были поджиги или заточки. На всякий случай».
Он посмотрел назад.
«Отец Венедикт, можно Чижу простить этот грех? Он же защищался».
«Бог простит», — сказал тот одними губами. «А смотреть, как Питвик стреляет, все-таки не надо».
У меня внутри словно колыхалась тяжелая вода у самого горла. Такое вот волнение. Не страх, не тревога, а ожидание неизбежного. Никто не попался навстречу. Мы прошли недалеко от хибары китайца, рядом с ней тоже никого не было. Опять потянулся узкий проход, с одной стороны кирпичные развалины пакгауза, с другой — глухая бетонная стена с остатками проволоки наверху и тропинка среди высокой сурепки. Тропинка вывела на берег, на свободный травянистый пятачок, загороженный со всех сторон. Слева — вытащенная на сушу баржа, справа — груда вагонеток и штабель гнилых ящиков. Из-под них тянулись и сворачивали к берегу ржавые рельсы узкоколейки. Выходили на решетчатый мосток. Он был с покатым наклоном и обрывался над водой. У въезда на мосток стояла на рельсах грузовая тележка с поручнями. На тележке, в скорченной позе, обхватив одной рукой поднятое к подбородку колено, сидел Феликс Антуан Полос. Несколько мальчишек, разных, но чем-то одинаково похожих на чижа, выражением лиц, может быть, стояли цепочкой, спиной к Полозу, оборванные, невозмутимые. На нас заглянули без удивления. Чиж сказал все так же сипловато, глухо: «Все, Робины, идите». Они молча пошли мимо нас, в проход за нашими спинами. Шагая мимо отца Венедикта, каждый шепотом говорил: «Здравствуйте». Мы подошли ближе к Полозу. И я понял, почему он не может бежать. Его правая кисть была прикована к поручню тележки черным металлическим наручником. Два. Тихо-тихо было. Только стрекозы шуршали крыльями. Под низким солнцем светились в сорняках мелкие желтые цветы. Блестело битое стекло. Голубела в узкой овражной бухте вода. На том берегу курчавились заросли заброшенного сада. Чирикнул воробей, сел на поручень рядом с Полозом. Хорошо ему было, воробью. А Полозу плохо. Но он держался спокойно. Узкое складчатое лицо его, без парика, с темной стрижкой ежиком, казалось чересчур длинным, и была на нем смесь пренебрежения и скуки. Полос проговорил негромко:
«Ну, вот и явились, вся компания».
«Как вы его изловили?» — спросил отец Венедикту чижа. Тот, глядя в землю, сказал с покашливанием:
«Выследили. Он думал, что здесь искать не станут, затеряется. Полиция и не искала, но мы знали».
«Ловкие мальчики», — снисходительно заметил Полос. «Я не учел. Даже кандалы раздобыли».
«Да, брата», — выдохнул чиж и кашлянул опять.
«Ключик от кандалов у тебя?» — спросил отец Венедикт. «Дай-ка мне».
Чиж глянул быстро, колюче:
«Но вы с него не снимайте, уйдет».
«С живого не сниму», —
тихо сказал отец Венедикт и сунул ключик в складки рясы. Полос принужденно улыбнулся.
«Все же пришлось присутствовать на казни, святой отец». «Не на той, на какой тебе хотелось», — отозвался отец Венедикт. «Да и не казнь это, а уборка нечистот». «А вот это вы зря», — серьезно возразил он. «Всегда следует уважать противника. По крайней мере, настолько, чтобы выслушать его перед концом. А вы, господин Викулов, согласны со мной?»
Он опустил ногу, сел удобнее, наклонил на бок голову. Страха в его глазах не было. Но и у меня не было. Прежняя тяжесть растаяла. Осталось лишь досадливое нетерпение, с которым обычно хочется вытащить засевшую занозу. Будет неприятно сперва, но потом облегчение. Надо только прижечь ранку, чтобы не осталось заразы. Я прижгу ее с сознанием, что уничтоженный мною Полоз никогда больше никому не принесет вреда. Я вынул пистолет, сдвинул до конца ползунок регулятора мощности и муфту фокусировки. Теперь можно было уложить на повал мамонта. Полоз наблюдал молча.
«Шли бы вы отсюда, ребята», — сказал отец Венедикт.
Но чиж не двинулся, стоял, расставив ноги и глядя на свои разбитые башмаки. А Петька плечом прижался к моему левому боку. Полз сел поудобнее, смотрел на меня, не отрываясь. Он был в мятых брюках, в старых туфлях на босу ногу и в засаленной клетчатой рубахе. И правда, будто житель пристаней. Но это был Полоз. Он смотрел мне прямо в глаза, змеиными своими зрачками.
«Бесполезно», — сказал я. «Ты хороший гипнотизер, но сейчас не уйдешь».
И поднял пистолет. Петька прижался ко мне плотнее. Полос бархатно так, сочувственно проговорил.
«Надо ли стрелять, Питвик? Выбейте полено из-под колеса, и делу конец».
И правда, этого хватило бы. Мосток с рельсами уходил к воде наклонно. Тележку сдерживал только сунутый под колесо деревянный брусок. Выдернуть, и тяжелая тележка, набирая скорость, покатит к отвесу. А глубина здесь сразу. Бывший овраг.
«Нет», — сказал я, — «лишняя гарантия не помешает. Ты слишком изворотлив».
«Ну, стреляй»,
— согласился он с коротким зевком.
«А ты когда-нибудь убивал людей? Не боишься взять грех на душу?»
«А ты не человек. Ты воплощенная гнусность. Садист и некрофильская дрянь. Тебе мало было мучить отдельных пацанов. Захотелось государственного масштаба. Откуда столько ненависти в одном... в одной оболочке? Что за дикий вывих природы?»
Признаться, он своими зрачками все же тормозил меня. Я ощущал, что растет неуверенность. И тогда представил огненный шар над черным пароходом и взлетающие в горячий воздух ребячьи тела. А еще, как у кладбищенского забора вжимается в траву сивка-бурка.
«Дядечка, не надо!»
Тряхнул головой, двумя руками поднял ПП. Петька у меня под боком сжался.
«Подожди», —
громко сказал Полос.
«Минуту, я хочу справедливости. Хочу, чтобы ты знал. Откуда ты взял, что у меня была ненависть? Я любил детей. Да, любил их как раз за страдания, которые через меня посылала им судьба. За то, что этими страданиями они искупают грехи мира. За то, что вносят в мир гармонию, уравновешивая своей болью счастье других. Ибо изначально Вселенная построена на равновесии добра и зла. Я ведь уже объяснял тебе это однажды».
«Когда?»
«Недавно. Ночью».
«Значит, это был не сон?»
Он мелко засмеялся, складки его лица затряслись, худое тело тоже.
«Хе, межпространственник, так и не понял, что такое сон и где граница».
«Ладно, как-нибудь разберусь. А сейчас уж не обессудь, я нарушу гармонию и равновесие между добром и злом». И я снова поднял ПП.
«Еще секундочку. Послушайте, господин Викулов, а вы всерьез уверены, что имеете право осудить меня на смерть? Да и нет, я не о юридическом праве. Вы точно уверены, что сами лучше меня?»
«А ты юморист, Полос. Это я уже с новой злостью».
«Отнюдь», —
светски возразил он.
«Просто ваша судьба в давние годы милостиво перевела стрелку на ваших рельсах. Рукой десятиклассника Яшкина, который дал вам оплеуху. А если бы не это? Вспомните ваш тайный интерес, когда били Турунчика. Как вы часто дышали при виде чужого страдания. Во что это могло развиться, если бы не Яшкин?»
Я обмяк, опустил пистолет. Откуда он знает? Хотя ведь он дьявол и умеет проходить сквозь время. Ну, тем хуже для него.
Я сцепил зубы и снова навел ствол.
«Дело не во мне. Я и себя уничтожил бы без жалости, если бы почуял, что становлюсь таким. Но сейчас это зло в тебе, и поэтому я тебя убью».
«Ладно, стреляй», — процедил он. «Только подойди поближе, чтобы не промахнуться. И смотри, в кого стреляешь. Смотри».
Он свободной рукой разодрал до низа рубаху. Сбросил рукав. Рубаха повисла на правом плече. Полоз нелепо крутнулся, повернулся ко мне спиной. Она была бледная, с редкими волосками. На левой лопатке темнело родимое пятно. Гусиная лапка. Такая же, как у меня. И у Петьки. Я уронил руки. И опять услышал, какая вокруг тишина. Звенящая, обморочная. Лицо Полоза оскалилось лошадиной улыбкой.
«Ну, что же ты, Питвик, стреляй в брата своего».
И тогда я услышал Петьку. Он сказал шепотом, но непримиримо: «Стреляй!»
и я ватными руками поднял пистолет, в который уже раз. Полос перестал скалиться. Помертвел лицом, закатил глаза и обмяк на железной площадке, вывернув прикованную руку.
«Подожди»,
— велел мне отец Венедикт. Подошел к Полозу, нагнулся. Я и мальчишки не шевелились. Отец Венедикт стоял над Полозом долго, потом вернулся к нам, сказал, глядя в сторону.
«Паралич сердца».
«Вы уверены?»
— угрюмо и виновато спросил я.
«Уверен. Я в свое время насмотрелся на такие дела. Ступайте отсюда. Подождите меня там, в проходе. Я сам толкну тележку и помолюсь».
Чиж вскинул черные глаза кинжалы.
«За него?»
«За нас, грешных. Ступайте».
Мы ушли. Встали у кирпичной развалины. Я машинально поставил ПП на предохранитель. Убрал его в карман. Петька тихо дернул меня за рукав.
«Пит, это же просто совпадение! Ну, родинка!»
«Да, конечно», — бормотнул я, зная, что таких совпадений не бывает. Несколько минут мы стояли молча. Отец Венедикт подошел, бросил в траву черные наручники.
«Зачем вы их сняли?» — набычно спросил Чиж. «Он всплывет!»
«Ну и пусть всплывет. Найдут, определят, что разрыв сердца. А если когда-нибудь вытащили бы со дна прикованного, решили бы, что убийство».
Я подумал, что с такой глубины едва ли когда-нибудь подняли бы тележку, но промолчал. Все-таки хорошо, что я не стрелял.
«Дело свершилось, и в этом рука Господа», — тихо проговорил отец Венедикт. «Радости мало, но и скорбеть нечего. Случилось то, что справедливо. Поедем теперь ко мне. А то душа неспокойна. Как там эти два сорванца одни-то?»
Чиж отступил назад. «Я пойду, мне надо».
«Увидимся», — сказал Петька.
«Не знаю. На всякий случай прощай». И Чиж скользнул в оконный проем разрушенного склада. Петька тревожно смотрел ему вслед.
«Отец Венедикт, мы приедем позже», — сказал я. «Вы нас извините. Нам с Петькой очень надо поговорить. С глазу на глаз».
«Понимаю. Но прямо сейчас? Здесь?»
«Да, ни к чему тянуть».
«Понимаю», — опять сказал отец Венедикт. «Ну что же, приезжайте после. А кота давайте я с собой прихвачу. Что вам с ним возиться?»
Только сейчас я сообразил, что Петька держит на плече кыса. Видимо, так и держал все время, пока ехали, пока шли, пока стояли там.
«Нет», — насупился Петька, — «пусть со мной».
«Ну, как знаешь». «Кстати», — отец Венедикт пристально и с усмешкой глянул на меня, — «вас, кажется, озадачило родимое пятно этого оборотня, да? Не бойтесь, это была его последняя дьявольская шутка. Косметика».
И отец Венедикт уронил из ладони что-то вроде дохлого мотылька. Мотылек упал рядом с наручниками. Я с недоверием и брезгливостью поднял его. Гусиная лапка была вырезана из легкого бугристого пластика.
Не передать словами, какое я испытал облегчение. Хотелось тут же сесть на землю и зареветь, как мальчишка, которому грозили жутким наказанием, но неожиданно пожалели и простили. Не сел, не заревел. И не потому, что стеснялся Петьки, а потому что где-то в глубине души осталась вина.
Я стоял и машинально вертел гусиную лапку в пальцах. Петьку передернуло.
«Да брось ты это!»
«Бросил. А ты тоже брось эту гадость. Нашел игрушку».
Петька, оказывается, поднял из травы наручники. Он сказал смущенно.
«Я не могу. Видишь, прицепились нечаянно».
«Нечаянно. Балда».
Он, видите ли, сунул руку в кольцо, оно и защелкнулось. Браслет был с автоматической регулировкой, плотно охватил тонкое запястье. Петька покачал свободным браслетом на цепочке.
«Теперь не снять, пока не приедем к отцу Венедикту. Ключ-то у него».
«Олух, как по городу, пойдем».
«Подумаешь, спрячь под курткой. О чем ты хотел говорить?»
Ну да, это было главное. То, от чего никуда не уйти.
«Сядем вон там».
У кирпичной стены был широкий выступ в полуметре от земли. Петька расстелил на нем куртку, сел, опустил с рук ненаглядного Кыса. Тот улегся ему на сандалии. Я сел рядом.
«Эх, петушок»,
— он посмотрел с ожиданием новой беды.
«Что-то опять случилось, да?»
«Да». Три. Я рассказал ему все о конусе и катапульте. Петька молчал, колупая на колени коросточку.
«Вот так, петушок. Никуда нам от этого не спрятаться. Судьба».
Он съежился, прошептал.
«Почему она такая? Судьба? Почему не дает нам, чтобы вместе?»
«Вернусь, и будем вместе. Тогда уж точно»,
— Петька сказал беспомощно.
«Я не думаю, что ты вернешься. И ты сам так не думаешь».
«С чего ты взял?» — старательно возмутился я.
«А вот взял. Я понял, что если мы далеко друг от друга, ничего хорошего не случается».
«Глупости».
«Не глупости. Пит, возьми меня с собой».
«Ты что, сдурел?»
«Да я ведь уже не маленький».
«Да не в этом дело. Катапульта, она как маятник в пространстве. Качок туда, качок обратно. И запас энергии на одного человека. Если двое, на обратный ход не хватит, оба останемся там».
«А если что-то случится, и ты останешься там один, тогда я как?»
«Ну не надо, петух. Ты же хотел самостоятельной жизни. Недаром ушел на Розалине».
«Но я же не ушел. Вернулся. Затем, что ли, чтобы опять врозь?»
«Но тут уж ничего не поделаешь».
Он сник.
«Да, я понимаю».
Лучше бы уж он ругался и спорил.
«Это ведь еще не сегодня», — беспомощно сказал я. «Будет еще подготовка, то да сё».
Он кивнул, не поднимая головы, потом вдруг попросил.
«Покажи хоть эту чертову катапульту. Какая она?»
«Ну, ты же видел. Тогда, в поезде».
«Я не помню».
Я достал секундомер. Индикатор мигал рубиновым глазком.
«Дай»,
— шепнул Петька.
Только без фокусов. Ничего не нажимай».
«Что я, сумасшедший?»
Впрочем, был тайный предохранитель, о котором Петька не знал, поэтому я не боялся. Даже демонстративно стал смотреть в сторону. Как он сумел отколупнуть крышку, поддеть ногтем тот самый лепесток и нажать головку? Похожий на кузнечика зумер резанул меня по нервам пуще громкой сирены. Я рванулся, Кыс перепуганно вскочил, вырвал у Петьки катапульту. «Идиот, ты же ее запустил!» Он глупо мигал.
«Разве нельзя остановить?»
«Остановить! Мчащийся по склону тысячетонный шар! Летящий под откос поезд! Ракету на взлете! Хотя ракету можно взорвать сигналом с пульта, а здесь? Здесь ничего!» Пространство уже начало сворачиваться в бесконечно длинный смерч со стержнем из абсолютной внепространственной пустоты. И скоро этот смерч втянет меня неумолимо и мгновенно. Через 3 минуты. Лишь бы не зацепило Петьку. Не нужна была темпоральная коррекция. Мысли и так выстраивались четко и стремительно. «Петух, слушай, это приказ. Ты сейчас немедленно отправишься к отцу Венедикту и будешь слушаться его во всем. Позвони Юджину, скажи, Питвик ушел раньше срока. Так получилось, случайно. Я вернусь. За секунду там со мной ничего не случится. Я мгновенно пущу обратный ход, если увижу опасность».
«Пит, прости!»
«Хорошо, прощаю. Не в этом дело. Теперь к отцу Венедикту. Сию секунду. Ты не должен быть здесь. Может задеть антитемпоральным эхом. Или утянуть совсем!»
«Хорошо»,
— понуро отозвался Петька и встал.
«Давай тогда попрощаемся».
«Давай, но быстро».
Он вроде бы хотел обнять меня, и вдруг испугался.
«А что у тебя на руке?»
«Где?»
«Вот».
Холодный браслет плотно и беспощадно сжал мне кисть.
«Негодяй! Отпусти!»
«Как?»
— сказал Петька со счастливым облегчением.
«Что ты наделал, идиот?»
«Еще 2 минуты. Давай сядем. Здесь подходящее место между 2 стен».
«Вдвоем мы не сможем вернуться!»
«Ну и фиг с ним, с возвращением», — сказал он с усталой беспечностью. «Может, там ничуть не хуже, чем здесь?»
Я обессиленно сел, потянув Петьку за собой. Он плюхнулся рядом. Кыс потерся мордой о его ноги.
«А тебе нельзя»,
— объяснил кысу Петька.
«Никак нельзя. Ты третий. Да и мало ли что. Вдруг там не приспособлено для котов. Ты, кыс, иди. Иди, мой хороший. Иди к китайцу, это недалеко. И живи у него. Слышишь? Иди к дяде Кию и к Дайке».
«Я кому сказал?»
Кыс, оглядываясь, пошел. Морда с зелеными глазами была у него грустная и удивленная. Потом он обиженно дернул изогнутым кончиком хвоста и скрылся в чертополохе. Петька вдруг всхлипнул.
«Жалко кыса».
«Ни себя, ни меня ему не было жалко. Я так ему и сказал. А себя не жалеешь? И меня, дурака, заодно».
«Да ну, все обойдется».
Слава богу, он не понимал до конца, что случится через 2... Нет, уже через 1 минуту. Впрочем, я и сам-то, кажется, не понимал. По крайней мере, страха не было. Только слабость и ощущение той спокойной беспомощности, когда знаешь, ничего, ничего, ничего нельзя изменить. Можно только сидеть, слушать тишину и ждать. Но в ожидании этом не было тоскливого томления. Так, усталость. Петька привычно, как в прежние времена, приткнулся ко мне.
«Дурень ты», — вздохнул я.
«Конечно, дурень. Но ты не бойся, хуже смерти ничего не будет».
«Это уж точно».
«Но душа, она все равно ведь бессмертна. Только знаешь что?»
«Что?»
«У нас, по-моему, 1 душа. А если 2, то, когда мы растаем, они все равно сольются в 1».
«Не хочу я сливаться с такой шпаной и обормотом».
Петька ласково засмеялся и удобнее устроился у меня под боком. Я прикрыл глаза. Звенела тишина. Вернее, звенел в ней тихий зуммер катапульты. Я слушал его с новой мыслью, с новой догадкой о спасении. «Почему же? Почему не пришла мне сразу самая-самая простая мысль?
Что это было?
Затмение? Помрачение ума? Ведь стоит закинуть катапульту за 20 шагов, и она сработает вхолостую, без нас!» И все же в какой-то необъяснимой роковой расслабленности я сидел еще 3 секунды. Что меня держало? А когда я размахнулся, чтобы швырнуть катапульту, она исчезла из пальцев. Исчезли и наручники.